Итак, Волан-де-Морт поступил в Горбин и Берг, и все обожавшие его преподаватели твердили в один голос, что это бессмысленное расточительство, что такому блестящему молодому волшебнику не место в какой-то там лавке. Впрочем, Волан-де-Морт не был простым продавцом. Вежливый, красивый, умный. Он получил вскоре особую работу из тех, что могут найтись только в таком заведении, как Горбин и Берг. Этот магазин, как тебе известно, специализируется на продаже вещей, обладающих свойствами необычайными и мощными. Волан-де-Морта посылали к людям, которых нужно было уговорить расстаться с тем или иным сокровищем, уступить их владельцам магазина для последующей продажи, и, по всем свидетельствам, он вел такие переговоры на редкость хорошо. — Не сомневаюсь, — сказал, не сумев сдержаться Гарри. — Вот именно, — слабо улыбнувшись, откликнулся Дамблдор. — А теперь пора послушать домового эльфа Похлебу, состоявшую в прислугах у очень старой и очень богатой волшебницы по имени Хебзиба Смит. Дамблдор взмахнул волшебной палочкой, заставив пробку вылететь из флакона, и перелил бурлящую память в омут, одновременно сказав: «Сначала ты, Гарри». Гарри встал и в который раз склонился над зыблющимся серебристым содержимым каменной чаши, коснувшись лицом его поверхности. Он провалился в темную пустоту и скоро очутился в какой-то гостиной, прямо перед необъятно толстой старой дамой в замысловатом рыжем парике и поблескивающем розовом одеянии, которое придавало ей сходство с подтаявшим тортом мороженым. Дама разглядывала себя в маленьком, усыпанном самоцветами зеркальце, нанося большой пуховкой румяна на свои без того уже алые щеки, а самая крошечная и дряхлая из когда-либо виденных Гарри эльфов-домовиков зашнуровывала на ее мясистых ногах тесноватые атласные домашние туфли. — Поторопись, Похлеба! — повелительно прикрикнула Хебзиба. «Этот юноша сказал, что придет в 4. Осталось всего несколько минут, а он никогда еще не опаздывал». Похлеба распрямилась, дама отложила пуховку, макушка эльфа едва доставала до подушек кресла, в котором восседала Хебзиба. Сухая, точно бумага, кожа старой служанки свисала с ее костей вместе с чистой холстиной, задрапированной на манер тоги. «Как я выгляжу?» — поинтересовалась Хебзиба, поворачивая голову так и этак, чтобы под разными углами полюбоваться своим отражением в зеркале. «Прелестно, мадам!» — пропищала Похлеба. Гарри оставалось только предположить, что обязанность врать сквозь стиснутые зубы, отвечая на этот вопрос, обозначена в контракте Похлебы. На его взгляд, ничего прелестного в Хебзибе не наблюдалось. Звякнул дверной звонок. Эльф и хозяйка дома подпрыгнули. «Скорее, скорее, Похлеба, это он!» — вскричала Хебзиба. Служанка суетливо засеменила из гостиной, загроможденной до того, что трудно было понять, как можно пройти по ней, не налетев, по крайней мере, на дюжину предметов. Здесь стеснились застекленные, наполненные лаковыми шкатулками шкафчики. Большие шкафы были забиты книгами, стесненными золотом переплетами. Полки уставлены земными и небесными глобусами. Повсюду стояли бронзовые ящики с цветущими растениями. Ну, одним словом, гостиная походила на помесь лавки магических древностей с оранжереей. Через пару минут служанка возвратилась, за нею следовал молодой человек, в котором Гарри без труда узнал Волан-де-Морта. Простой черный костюм, волосы отпущены чуть длиннее, чем в школе, впалые щеки, а, впрочем, ему все это шло, он стал еще красивее, чем прежде. Пройдя через битком набитую гостиную с легкостью говорившей о том, что он не раз бывал здесь и прежде, молодой человек склонился над пухлой ладошкой Хебзибы, коснувшись ее губами. — Я принес вам цветы, — тихо сказал он, извлекая невесть, откуда букет роз.
— Гадкий мальчик! К чему это? — визгливо воскликнула старая Хебзиба, хотя Гарри заметил стоявшую на ближайшем к ней столике пустую вазу. — Балуете вы старуху, Том! Садитесь, садитесь!
— Но где же похлеба? Ага! В гостиную торопливо вернулась служанка. Она притащила поднос с маленькими пирожными, которые опустила близ локти своей хозяйки.
— Угощайтесь, Том, — сказала Хебзиба. — Я знаю, что вам нравятся мои пирожные. — Ну, как вы?
— Побледнели?
Вас в вашем магазине заставляют слишком много работать. Я это 100 раз говорила.
Волан-де-Морт деланно усмехнулся. Хебзиба ответил ему жеманной улыбкой.
«Итак, под каким же предлогом вы навестили меня сегодня?» Хлопая ресницами, осведомилась она.
«Мистер Берг хотел бы сделать вам выгодное предложение касательно доспехов гоблинской работы». — ответил Волан-де-Морт. — Он полагает, что 500 галеонов будут более чем справедливы.
— Нет, не так быстро, иначе я подумаю, что вы приходите сюда только ради моих безделушек, — надула губки Хебзиба.
— Мне приказывают являться сюда ради них, — тихо произнес Волан-де-Морт. — Я всего лишь бедный служащий, мадам. И вынужден делать то, что мне велят.
Мистер Берг просил узнать. «Ах, ах, мистер Берг, подумаешь!» Взмахнув ладошкой, сказала Хебзиба. «Я могу показать вам такое, чего мистер Берг и не видел ни разу. Вы умеете хранить тайны, Том?»
«Ну, пообещайте не говорить мистеру Бергу о том, что у меня есть». Он мне покоя не даст, если узнает, что я показала вам эти вещицы. А я их не продам ни мистеру Берку, ни кому другому. Но вы, Том, вы способны увидеть в этих вещах их историю, а не одни галеоны, которые за них можно выручить.
Я буду рад увидеть все, что пожелает показать мне миссис Хебзиба, — негромко сказал Волан-де-Морт.
И Хебзиба хихикнула, точно девица. — Сейчас велю похлебе принести их сюда.
— Похлеба, ну где ты?
Я хочу показать мистеру Редлу изысканнейшее из наших сокровищ. Впрочем, нет, принеси, раз уж идешь туда, оба.
«Прошу вас, мадам», — пропищала служанка, и Гарри увидел две, стоящие одна на другой, кожаные шкатулки, которые плыли по гостиной, словно сами собой, хотя он понимал, что это крошечная похлеба держит их на голове, пробираясь между столов, пуфиков и ножных скамеек.
«Вот», — радостно объявила Хебзиба, принимая от эльфа шкатулки. Она и положила их себе на колени и приготовилась открыть верхнюю. «Думаю, вам это понравится, Том». «О, если бы мои родные узнали, что я показываю их вам! Все они только об одном и мечтают, как бы их присвоить поскорее!»
Хебзиба подняла крышку шкатулки. Гарри шагнул вперед, чтобы разглядеть ее содержимое, и увидел маленькую золотую чашу с двумя ручками тонкой работы.
«Вот интересно. Знаете ли вы, что это такое, Том? Возьмите ее, рассмотрите получше», — прошептала Хебзиба.
Волан-де-Морт протянул руку, взялся длинными пальцами за одну из ручек извлек чашу из ее уютного шелкового гнездышка. Гарри показалось, что он заметил в темных глазах Волан-де-Морта какой-то красный проблеск. Жадное выражение, застывшее на лице юноши, странно отражалось на физиономии Хебзибы, даром что маленькие глазки ее смотрели, не отрываясь, лишь на красавца-гостя. «Барсук», — пробормотал Волан-де-Морт, вглядываясь в гравировку на чаше. «Так она принадлежала Пенелопе Пуффендуй. Как вам, умный вы мальчик, очень хорошо известно». Хебзиба, громко скрипнув корсетом, наклонилась и, подумать только, ущипнула его за впалую щеку. «Я не говорила вам, что мы с ней состоим в дальнем родстве? Эта вещица передается в нашей семье из рук в руки уже многие годы. Красивая, правда? Считается, что в ней сокрыты самые разные силы. Впрочем, досконально я это не проверяла. Но я просто храню ее у себя в тишине и покое». Она вытянула чашу из длинных пальцев Волан-де-Морта и аккуратно уложила обратно в шкатулку. Дама была слишком занята правильным ее размещением, чтобы заметить тень, скользнувшую по лицу молодого человека, когда у него отобрали чашу. — Ну так, — радостно вымолвила Хебзиба, — где похлеба? А, ты здесь. Возьми это. Служанка покорно приняла шкатулку с чашей, а Хебзиба занялась другой шкатулкой, более плоской, оставшейся лежать у нее на коленях. «Думаю, эта вещица понравится вам даже больше, Том», — прошептала она. «Наклонитесь немного, чтобы получше ее рассмотреть. Разумеется, Берг знает, что она у меня. Я ее у него же и купила, и, смею сказать, он был бы рад снова заполучить эту вещь, когда меня не станет». Старуха сдвинула изящную филигранную защелку, откинула крышку шкатулки. Внутри на малиновом бархате покоился тяжелый золотой медальон. На сей раз Волан-де-Морт протянул к шкатулке руку, не дожидаясь приглашения. Он взял медальон и поднял его к свету, разглядывая. «Знак Слизерина», — тихо сказал он, вглядываясь в переливы света на богато изукрашенном змеистом «С». — «Правильно», — воскликнула Хебзиба. Вид Волан-де-Морта, зачарованно вглядывавшегося в медальон, доставлял ей, похоже, немалое наслаждение. «Я отдала бы за него руку или ногу, но не упустила бы, о нет, такое сокровище просто обязано находиться в моей коллекции. Берг, насколько я знаю, купил этот медальон у какой-то нищенки, укравшей его неведомо где, но понятия не имевшей о его подлинной ценности». Теперь ошибиться было уже невозможно. При этих словах Хебзибы глаза Волан-де-Морта полыхнули багрецом, и Гарри увидел, как побелели костяшки пальцев, сжимавших цепочку медальона. «Берг наверняка заплатил ей гроши, а вещица попала ко мне. Красивая, правда? И опять-таки, какими только волшебными свойствами она не обладает, а я просто храню ее в тишине и покое. Вот и все». Старая дама протянула руку к медальону. На миг Гарри показал, что Волан-де-Морт не захочет отдать его. Однако молодой человек позволил цепочке выскользнуть из его пальцев, и медальон вернулся на свое малиновое бархатное ложе. «Ну что же, Том, дорогой, надеюсь, вам эти безделицы пришлись по вкусу?» Она взглянула гостю в лицо, и Гарри впервые увидел, как выцветает ее глуповатая улыбка. «Вы хорошо себя чувствуете, дорогой?» «О, да, — тихо ответил Волан-де-Морт. — Да, я чувствую себя превосходно.
— А мне показалось... Впрочем, это, надо полагать, игра света, — заметно нервничая, — сказала Хебзиба.
Гарри понял, что и она углядела мгновенный красный проблеск в глазах Волан-де-Морта.
— Похлеба, отнеси все назад и запри с обычными заклинаниями.
«Пора уходить, Гарри», — негромко сказал Дамблдор. И когда маленькая служанка, ковыляя, понесла шкатулки прочь из гостиной, оба они взлетели, пронзая забвение, вверх и вернулись в кабинет Дамблдора.
«Хебзиба Смит скончалась через 2 дня после этой сценки», — сказал Дамблдор, усаживаясь и указывая Гарри на кресло. Министерство признало ее домовика Похлебу виновной в том, что она случайно поднесла хозяйке отравленное какао.
«Ну еще бы!» — сердито воскликнул Гарри.
«Я понимаю, что у тебя на уме», — сказал Дамблдор. «Между этой смертью и смертью Редлов, безусловно, имеется немалое сходство. В обоих случаях кто-то принимает на себя вину и превосходно помнит все обстоятельства смерти».
«Похлеба призналась?»
«Она помнила, как насыпала в какао хозяйки что-то, оказавшееся не сахаром, а смертоносным, малоизвестным ядом», — ответил Дамблдор. «Было решено, что сделала она это не нарочно, а просто по причине старости и бестолковости».
Волан-де-Морт изменил ее память точно так же, как память Морфина.
«Да, я тоже пришел к такому выводу», — сказал Дамблдор. «И так же, как в случае Морфина, министерство с готовностью обвинило Похлебу».
«Потому что она домовый эльф», — сказал Гарри.
Редко случалось ему проникаться большей симпатией к основанному Гермионой обществу ГАВНЭ.
Гавне. «Совершенно верно», — согласился Дамблдор. «Она была стара, она призналась, что напутала с хозяйским питьем, а провести дальнейшее расследование никто в министерстве не потрудился. Как и в случае Морфина, когда я отыскал Похлебу и проник в ее память, жить ей оставалось совсем недолго. Однако, кроме того, что Волан-де-Морт знал о чаше и медальоне, воспоминания старушки ничего не доказывают. Ко времени осуждения Похлебы семейство Хебзибы уже обнаружило пропажу 2 ее величайших сокровищ. Чтобы окончательно удостовериться в этом, ее родичам потребовался немалый срок, поскольку у Хебзибы было много тайников. Она очень ревностно оберегала свою коллекцию, но еще до того, как они убедились, что чаша и медальон исчезли, продавец из магазина Горбиной Берг, тот самый молодой человек, который с таким постоянством навещал Хебзибу и так ее очаровал, бросил работу и пропал. Куда он отправился, хозяева магазина не знали. Его исчезновение удивило их не меньше, чем всех остальных. И больше никто Тома Редла в течение очень долгого времени не видел и не слышал.